Я сразу начну, потому что у нас 60 минут и даже 58. Я могу, как любой меламед, могу разговаривать очень долго, могу и 3 часа, и 4 часа, поэтому мне надо себя очень ограничить, чтобы успеть все это за 58 минут рассказать. И я сразу начну. Итак, за что меня посадили? И что было до этого? До того момента, с которого я начну рассказывать, это, пожалуйста, книга «Осторожно, двери открываются», издательство «Книжники». Здесь это все рассказано по порядку. Ну, не по порядку, так как я это в книге поместил. Есть также в журнале «Лыхаем» мои рассказы «Майса Табраши», но книга это более... упорядочена, более отредактированная версия, так что, пожалуйста, кто не знает моей истории, пожалуйста, читайте книгу. Итак, это март 85 года. Я очень хорошо запомнил этот день, 19 марта, это было ровно через месяц после моего ареста в Киеве. 19 марта, почему я хорошо запомнил, потому что в этот день родился мой первенец Пинхас, наш первый сын. Мне об этом сразу сказали, как ни странно. Чуть-чуть предыстория. Итак, месяц я нахожусь в Лукьяновской тюрьме. Это СИЗО. Это и СИЗО, и пересылка, и... там и подследственные, и транзитные, города Киева, СИЗО номер один. И я там уже месяц находился, к моменту, когда вот начинается повествование наше. Ну, я прошел через все круги ада. Студент, интеллигент, из хорошей еврейской семьи, и вдруг тюрьма, зэки, урки, вся эта, весь этот унтервельт. И вдруг 19 марта в общей камере на втором этаже Катьки Екатерининской тюрьмы корпуса Екатерининской мне объявляют с вещами на выход. И зэки, которые бывалые в камере уже знают все чиги-пыги, они у того, кто это объявил с вещами на выход у корпусного, они успели выяснить, куда, а вызвали, может быть, не только меня, еще, может быть, 2 человек, не помню, что это этап на дурку. Зэки при всем их вот этом черном юморе, при всем их вот этой браваде такого пофигистского отношения ко всему, дурка, они даже избегают упоминаний об этом. Дурка – это тюремная психиатрическая больница. Туда и забирают на лечение и для экспертизы. Зэки начинают сразу на меня смотреть, как на прокаженного, с такой жалостью. Ну, по-моему, к расстрелу зэки не так относятся, не так, как дурки, да, про расстрел говорят, там, лоб зеленкой намажут. Такое выражение, зеленый лоб, это значит высшая мера, это расстрел. И когда новичок спрашивает, а почему лоб зеленкой мажут, ну, чтобы заражения крови не было. То есть вот при всей этой браваде, при всем этом черном юморе, а дурка это, зэки очень боятся дурки. Как оказалось в моем случае, это было счастье. Вот эти 2 недели на дурке были для меня как дом отдыха. Это этап, это сборка, это целый день на сборке в этих боксах. запирают, отпирают, составляют этапы, и потом везут, эта дурка находится не на территории Лукьяновской тюрьмы, а на территории Киевской психиатрической больницы имени Павлова. Там есть огороженный корпус. Среди фотографий есть несколько фотографий этой дурки. Может быть, Тиферет найдет эти фотографии и покажет. Я не экрана, но неважно. Сможете, покажете. Дурка. Это корпус, тюремный корпус на территории психбольницы имени Павлова. Это тюлька, это не дурка, но есть там корпус. Вот эти фотографии, может быть, они есть покрупнее тоже. Вот так выглядит эта дурка. Там есть с трех ракурсов разных снято. Это трехэтажное здание, обнесенное шестиметровой стеной. Внутри находится вот эта психиатрическая тюрьма. Да, вот это тоже она, это въезд. Я этого ничего снаружи не видел. Фотографии я нашел в интернете. Ни здания, ни ворот, я ничего этого снаружи не видел. Въехал в воронке в автозаке, выехал в автозаке. Итак, это тюремная психбольница. Там режим полегче, чем в тюрьме. Причем значительно легче. После месяца на железных шконках без постели, без матраса, после месяца в камере, где нет дневного света, где окно забрано баяном, через него не видно ни неба, ни воздуха, ничего. После месяца переполненной камеры, где может быть 23-24 койко-места, а зэков там может быть и 36, и 38, то есть битком. А после всего этого я вдруг оказываюсь в психбольнице, где на кроватях постели наволочки и матрасы, где окна забраны решетками, то есть можно через решетку увидеть птичек. Ну, совершенно другая жизнь. И кормежка там другая. Правда, мне практически не понадобилась там кормежка, но об этом дальше. Попав в эту камеру дурки, мне пришлось драться за койку у окна. А там обычные койки, как в армии, как солдатская койка с панцирной сеткой. Не нары, не шконки, как в тюрьме, а панцирная сетка, как у солдат. И мне даже пришлось драться за койку у окна, не у окна, у батареи. То есть окно-то там мне было не важно, батарея. Потому что у меня были обморожены колени. И мне нужно было их отогревать. В камере нет батареи. А тут психбольница, тут батарея есть. И я отвоевал эту койку. И вскоре после этого открывается кормушка. И меня по фамилии Вершубский. Охранник. Я подхожу. Да, я. В тюрьме, если называют фамилию, надо ответить имя, отчество, статья, срок, начало срока, окончание срока и так далее, и так далее. Обычно тебя просто сразу прерывают, там, когда говорят Вершубский. Я говорю, Анатолий Григорьевич, 81-я часть 3. он сразу начинает говорить, что не дожидается, когда я закончу. Говорит: поздравляю, у тебя родился сын. Я из своих детей, Найнора, 10, только одного, только Пинхаса я помню, и дату рождения, и по еврейскому календарю это был Ковзайн Одер, и по григорианскому календарю 19 марта, и рост и вес при рождении 51 сантиметр, 3 килограмма 50 грамм. Это я помню. Вот так, как он мне это объявил, а Вертухай по бумажке мне зачитал. Вершубский родился, мальчик, 51 сантиметр, 3 килограмма 50 грамм. Все. И говорит теща. Я говорю: а кто сообщил? Теща приходила внизу. Она еще с букетом роз пришла, но охрана цветы не взяла. И все, и захлопнул кормушку. Зэки доброход. У них свой интерес тоже есть. Они говорят: если теща пришла, значит, она будет проходить мимо. Вот из 12-й камеры у нас камера третья на этаже. Ну, там 203-я, я уж не помню. А из 12-й камеры, она в конце коридора, из 12-й камеры можно через окно увидеть кусок тропинки, кусочек тропинки, которая идет вот от тех ворот, которые были на фотографии, к выходу из больницы, ведет тропинка. И кусочек этой тропинки видно из окна 12-й камеры. Срочно переведись в 12-й камеру. В тюрьме переведись в 12-й. Я что, в отеле? Как я перевожу? Они начинают стучать. Зэки стучат в кормушку и предлагают охраннику пачку сигарет. В тюрьме вообще сигарет нету. Есть только махорка. В тюрьму не передают сигареты. Я об этом тоже сейчас скажу. О передачах. На дурке, оказывается, у них есть сигареты, даже есть пачка сигарет. И они, странная доброта, да, зэки дают охраннику пачку сигарет, чтобы он меня перевел в 12-ю камеру. И охранник в тюрьме, такое было бы немыслимо, не то что перевести без санкции начальника тюрьмы, без корпусного. Перевести зэка без спецчасти. Это должны быть документы в спецчасти, оформлены на перевод из камеры в камеру. А здесь ему дают пачку сигарет. Он ее кладет в карман, открывает дверь и ведет меня по коридору. Руки за спину, лицом к стене. И он меня ведет в 12-ю камеру. Для чего? Для того, чтобы я увидел через окно кусочек. То есть если теща сейчас сообщила, она сейчас пойдет и... можно ее будет увидеть. И я к 12-ю камеру сразу к окну, и я увидел действительно кусочек тропинки, и я увидел свою тещу, которая только что пришла сказать, что у меня родился сын Аллы Израилевны, чтобы она была здорова. Я ей кричу. Окно открывается, обычные больничные окна. Март месяц, уже не так холодно, открывают. Я ей ору, а там шестиметровая стена, там вертухаи на стене. И я прямо через запретку, через вертухаев кричу: теща, и она оборачивается. И кричит мне, что она поздравляет, и... что она придет завтра в это же время. Все, охранники начинают орать со стены, вертухаи начинают орать, попкари с вышки начинают орать, что разговоры запрещены, чтобы она уходила. И все, она уходит, но она сказала, что завтра она в это же время придет. Ковзайн Одер. До Песаха остаются 3 недели. Нет, 2,5. 2 недели и 3 дня до Песаха. И вот на завтра она приходит. На завтра это снова зэки снова платят пачкой сигарет за то, чтобы меня перевели. И меня на следующий день переводят в 12-ю камеру. И я уже, между мной и тещей, уже происходит какой-то более конкретный разговор. А именно, я ей пытаюсь послать записку. В больнице забирают тюремную одежду и выдают больничные пижамы. Из пижамы, из штанов пижамы вынимается резинка. А поскольку это решетка на окнах, прутья решетки, из штанов вынимается резинка. Резинка привязывается к прутьям решетки. Получается что? Рогат. Кто из рогаток в детстве не стрелял, тому это будет сложнее понять. Пишется записка на кусочке бумаги. Делается пулька бумажная. Натягивается резинка. И я пытаюсь выстрелить этой запиской через 6-метровую запретку, через путанку. Колючая эта проволока спутанная. С первого раза не получается. Я пишу вторую записку, я снова посылаю. Со второго, с третьего или с четвертого раза моя записка перелетает. То есть я с тещей общаюсь с записками, а она кричит уже какими-то ответами. Значит, я ей пишу в записку, что сына назвать Пинхас, но мы это с женой уже обговорили еще раньше. Дело в том, что у меня бабушка моя мне сказала, что она внучка Альгопольского гаона. И его звали Пинхас. И что во всех семьях ее двоюродных родных братьев и сестер первого сына всегда называют Пинхас в честь Альгопольского гаона. Поэтому у нас с женой было уже обговорено, что если сын, то Пинхас. Тем не менее, я теще пишу в записке, что ребенка называем Пинхас. А Моэль, чтобы сделать обрезание, обратитесь к Ребмотлу Лившицу в Москве. И он же пусть будет и шалех на Пиденабен, на выкуп первенца. Я тогда еще не знал, что я Леви, и выкуп первенца мне делать не надо. Это было в первой записке. Теща тогда решила, что она попытается мне передать греф. Передать посылку через охрану. У нее уже, она уже второй раз пришла, она уже видит, что как. Значит, какая система в тюрьме и на зоне? В тюрьме и на дурке. В тюрьме своя кухня. И про рацион в тюрьме вы тоже прочитаете в моей книге. 70-е, 80-е годы это были самые галимые, голодные годы на зонах, в тюрьмах. Я вам коротко скажу, проблем с кашрутом не возникало. Кроме 1 мая и 7 ноября, когда зэку дают котлету, которая условно мясная, два раза в году, 1 мая и 7 ноября, зэкам дают мясные котлеты. Я не знаю, сколько там мяса, у меня не было особого соблазна. Да, я обменивался заранее этими котлетами, договаривался, кто у меня их купит и за что. За хлеб или за сахар. Проблем с кашрутом не возникало. Белковая пища, то есть ни мясного, ни молочного в рационе тюремном нету. От слова совсем. Рыбная, когда дают уху, а есть такой вид еды, который называется уха. На зэковском языке он называется рыбий глаз. Почему это называется рыбий глаз? Потому что оттуда можно выловить. Нет, рыбу не выловишь из этой ухи. Это водичка с запахом тухлой рыбы. Но оттуда можно выловить иногда глазки, черные глазки рыбы. Иногда мне попадалось жабра. Ну, не более того. ни хребетиков, ни хвостиков, нет. Теперь были прямо целиком, и Тиферет, если успеет, найдет, сможет показать картинку. Вот эта миска с тюлькой, это была тюлька, практически единственная белковая, белковая еда в тюрьме. А у меня, да, вот она тюлька. Вот это, да, давали. Она была совершенно тухлая. И отдельно вы должны мою книжку прочитать, чтобы понять, что это такое. Что такое тюлька и как ее едят. С ней тоже проблем с кашрутом, с этой тюлькой не возникало. Ни с ее шхитой, ни с никуром, ни со смешиванием ее с молоком не было. Тюлька, она и есть тюлька. И она бывает не каждый день, и она бывает на ужин. Одна вот такая миска на всю камеру на 36 голодных ртов, и она совершенно тухлая. То есть зэки-новички от такой тюльки, когда ее только заносят в камеру, новички забиваются в углы от этого запаха, потому что его трудно выдержать. Когда уже 3 дня, 4 дня поголодаешь, то набрасываешься на эту тюльку. Это отдельный рассказ. Не буду сейчас отрывать времени, у нас его мало. Итак, теща смогла передать мне на дурку продуктовую посылку. Я много разговаривал с зэками и тогда, и после, и даже в недавнем времени, когда кого-то встречаю, сидельцев, разговариваю. Это вещь маловероятная вообще, трудноисполнимая. Новичку передать греф не на зону, а про тюрьму вообще забыть. В тюрьму вообще невозможно ничего передать. На дурку. И кто? Женщина, которая никогда не была в тюрьме и не знает, что это такое. Так вот, передачи в тюрьму. Да, есть такая вещь, как передача. Подследственному она не полагается. Подследственный находится в полной изоляции от внешнего мира. Он в идеале вообще не должен знать, сейчас утро или вечер. В камере постоянно горит свет. У охранника не допросишься сказать, который час. И если бы в Советском Союзе произошла какая-то атомная катастрофа, там, допустим, Чернобыль в 86-м году, зэки об этом бы не узнали. Потому что подследственные зэки. Потому что последственные – полная изоляция от внешнего. Почему нету в тюрьме сигарет? Потому что сигареты нельзя передавать в передатчиках, а можно запиской обернуть сигарету. А конфеты без фантиков. Есть такие барабульки, такие леденцы без фантиков, барбариски такие. Почему без фантиков? Потому что фантик может быть запиской. На фантике можно что-то написать. И так далее, и так далее. Есть 10 категорий, 10 наименований продуктов, которые можно передать в посылке, в передатчике. 2 килограмма. И это только с разрешения следователя. И следователь, как правило, таких разрешений не дает. Вот после вступления приговора в законную силу осужденному полагается передача. Подследственному это редкость. И то все это очень-очень-очень проверено и перепроверено. Есть ларек, где можно купить шариковую ручку, бумагу и махорку. Это тоже отдельная история. Итак, возвращаемся к дурке. Я счастливый отец, у меня родился сын. Меня доброхоты, зэки перевели в другую камеру за пачку сигарет. И я оттуда из другой камеры смог крикнуть своей теще. Мы обменялись какими-то, то есть не обменялись записки, это я ей перекидывал. Она обратно просто кричала что-то. И сказала, что как только Марина сможет, она, между прочим, роддом был не так далеко от этой больницы Павлова. Роддом, где была моя жена, где она рожала, где Пинхас родился, был не так далеко. Киевляне знают. Тоже не знаю, потому что роддомов много. Но не важно. Итак, теща присмотрела, что и как. Кормежка на тюрьме. Зэки говорят, на тюрьме, а не в тюрьме. Там своя кухня. Вот, этот, вот эту тюльку, этот рыбий глаз, своя пекарня, хлеб, спецвыпечка. А на дурке это же корпус психбольницы. И своей кухни там нет. Как идет кормежка зэков на дурке? Два санитара, охранника. То есть охранники на дурке называются санитары. Итак, два санитара, они в форме внутренней службы, а поверх формы внутренней службы у них белый халат. Два таких вертухая в белых халатах берут каждый по два ведра, обычные хозяйственные ведра, и идут на кухню психбольницы. Это отдельный корпус кухня. Там им наливают в четыре ведра какой-то похлебки. Они с этими четырьмя ведрами идут обратно в отделение. И вот этим кормят зэк. Теща подождала, пока эти санитары пройдут. Видимо, она в первый день, во второй день она, видимо, видела, как это происходит. Поэтому, когда она пришла на третий или на четвертый, на какой-то день она пришла для того, чтобы мне это передать, она увидела, то есть она еще без посылки пришла. Она подошла к санитарам, которые шли по той самой тропинке от кухни к дурке, как к этому огороженному тюремному корпусу, с ведрами, с похлебкой. И она второму из двух санитаров, они по тропинке идут один за другим, она подошла к заднему сзади и в карман его белого халата положила четвертной, 25 рублей. Большие деньги, между прочим. И все, они ушли за ворота, за запретку, ворота за ними закрылись, все, теща осталась снаружи. Четвертной ушел в карман. Может быть, он не заметил, может быть, он сделает вид, что он не заметил. Но через 20 минут охранник выходит один, выходит, подходит к теще, говорит, что? Деньги она ему положила, теперь он должен спросить, что ей надо. Она говорит, мой эйдом, как по-русски называется, мой зять. А здесь сидит, он соблюдает кашрут, и ему, я должна ему передать какой-то еды. И он ей говорит, хорошо, приходите завтра, я буду в первую смену. И она приходит на следующий день с коробкой, собрала. Причем это не просто собрали, они советовались с бывалыми зэками. Киеве, а был такой или Зубко, или Гулько, был Асир Цион, который освободился незадолго до этого. И теща с ним проконсультировалась. Хотя он не был на дурке, он мог только тюремные правила ей ставить. Тем не менее, умная женщина, она очень все хорошо сообразила. Во-первых, это была первая посылка, всего их было две. Вторая была для Песоха еще через неделю. А в первой посылке она передала банку меда, которая до меня не дошла. Охрана ее забрала себе, но это был как подкуп охраны, это банка меда. Там был в посылке блок сигарет Мальборо. Где в 80-х, в начале 80-х годов, где можно было в Советском Союзе достать блок сигарет Мальборо? Блок сигарет Мальборо, которые до меня дошли. Я не курю и никогда не курил. Но это был как раз, я смог вернуть тот долг, что за меня зэки заплатили пачку сигарет. и я смог дальше расплачиваться с охранниками за перевод меня в ту 12-ю камеру. И какая-то еда. То, что было не подцензурно в тюрьме, эти дачки проверяют и перепроверяют, все разматывают, все рассыпают, все крошат. На дурке эту коробку, они ее открыли, они из нее украли, что захотели, остальное просто передали мне. И через неделю теща это все повторила. То есть как я же сказал, что дам инструкции, как провести пасхальный седер в советской тюрьме. Вот мотайте на ус. Как провести пасхальный седер? Как вообще провести Песах в тюрьме? Вы знаете, как я боялся этого Песаха? Потому что что делать? Хорошо, так-то нет проблем с кашрутом в тюрьме, потому что мясного ничего нет, молочного ничего нет. Но с Песахом-то большие проблемы. Чем живет зэк? Зэк живет 250 граммами спецвыпечки, хлеб. Ну, хлебом это назвать нельзя. Это страшный продукт. Это опилки, это кислая глина пополам с опилками. Как вы помните из того, как мой рассказ читал Стоянов, это фраза оттуда. Кислая глина пополам с опилками. Хлебом-то назвать невозможно. Но, тем не менее, это то, чем зэк жив. Есть еще один момент, не все знают, но в пайку входит не только хлеб. 250, в некоторых тюрьмах 200 грамм. Это вообще голод. 250 еще можно прожить, 250 грамм хлеба. Можно не склеить ласт. 200 грамм – это уже голяк совсем. Это полуобморочное состояние на сутки. А еще вообще дают кипяток. И кипяток может перепасть не кружка, а две кружки. Но это голый кипяток, без заварки. Так это называют чай. Есть еще 15 грамм сахарного песка. И это тоже входит в пай. Так же, как законные 250 грамм спецвыпечки хлеба, также 15 грамм сахара – это законная зэковская пай. И вот получается, что в Песах эти 15 грамм сахара – это единственное, что кошерное остается. Если, конечно, не считать то, что подается вот в этих мисках, это какой-то или суп, где тоже есть хомец, он тоже не кошерный на Песах. Или какая-то, может быть, с утра каша, не та каша, к которой вы привыкли, а сечка – это вообще кормовая культура, которая… Из этой кормовой культуры зэкам делают это или проса, или полба, или что-то такое. Сечка. А, тоже не кошерно. На Песах. А, короче, Галя, совсем нечего идти. И я знал Рэб Мотл, у которого я учился, Рэб Мотл Лившиц, московский шойхет. Он почти клеил ласты. В Песах, свой первый Песах, а сидел он в той же самой лукьяновской тюрьме, в которой сидел и я, только я сидел, он в 38-м, а я в 85-м. И он чуть не умер, то есть после, на 8-й день Песаха он со шконки встать не мог. То есть он настолько ослабел от голода. Понимаете, здоровый человек может 8 дней голодать. Если он до того нормально питался, то 8 дней только пить, ласты не склеишь. Но если человек и до того был месяц, или два, или полгода на грани голода, то 8 дней без пайки – это смертный приговор. Почти смертный приговор. Промотал таки смог встать. Я просто не знал, как быть. И в одном из этих, вот когда приходила теща, а потом, когда жена оправилась, встала на ноги после родов, и сама прибежала к этой дурке. И мы уже с женой, теща приходила первые 2-3 раза, 3-4 раза, приходила почти каждый день. Потом жена выписалась из роддома и сама пришла. И я смог вот так же, той же самой рогаткой, запустить записку и написал записку Рэб Мотлу. Я задал ему вопрос, как он выжил в Песах, как он, может быть, он менял что-то, может быть, он этот сахар выменивал как-то и так далее. И мне Рэб Мотл ответил на эту записку. То есть записка до него дошла, ему, видимо, по телефону ее прочитали. И он заставил мою жену зазубрить слово в слово его ответ. И ответ Рэб Мотла был такой: ешь все подряд, только выйди оттуда живым. Он сказал: пожалуйста, тумер атойва, тумер атейва, наверное, сказал бы Рэб Мотл, да, на своем идишном произношении. Тумер атейва, только блай лебедик, только живым там останься, ешь все подряд. Забудь, ешь все подряд, только выйди живым. И, слава Богу, мне не пришлось есть запрещенное в Песах хомец, мне не пришлось есть. Больше того, я даже смог провести пасхальный сет. Так вот, теща, второй посылкой. Просто я всю жизнь ей благодарен за эту. Как она все это придумала, как она смогла это все. Это же нужно, это какая хуцпа. Это нужно было иметь, извините за такое, так сказать, я все-таки зэк, я даже Толдос и Шурон на видео, я скажу таким очень мужским выражением, это надо иметь бейцем. Чтобы вот это все провернуть, вот эти останавливания санитаров, вкладывания, на нее собак спускали натурально один раз, когда нас несколько раз предупредили, что прекратите разговоры, мы через стену перекрикивались. И записки я ей пускал. И ей сказали, сейчас спустим собак. И спустили на нее этих овчарок. И на нее кинулись эти овчарки. И она никуда не убежала. От овчарок побеги. То есть это нужно иметь бейцем. Я не знаю, какая еще женщина такое сможет провернуть. Но благодаря ей, благодаря Али Израилю, я смог и в Песах кошерно питаться и седер провести свояками. Так вот, слушайте, осталось 20 минут, теперь самое интересное. Итак, теща во второй посылке точно так же, четвертной в карман, он выходит, и она ему дает коробку, картонную коробку с едой. В этой картонной коробке была маца, некоторое количество. Я сейчас уже не помню всех подробностей, сколько было чего. Но помню, что у меня был почти полный комплект. У меня была маца. Несколько листов мацы. У меня был хрен. Как я его натер? Тертый он был или куском, я уже не помню. Но у меня был хрен, морор. У меня был кусок мяса. Тоже не могу сейчас вспомнить. То ли это было копченое мясо, ведь холодильника у меня не было. Это все было за неделю до Песоха. Эта коробка была мне передана за неделю до Песоха. Это, кстати, была годовщина нашей свадьбы. Мы Зайн Нисан поженились, и Зайн Нисан я получил эту коробку от тещи перед Песохом. Там даже было то, из чего я смог сделать вино на кидуш. А именно, там была стеклянная банка пустая. В тюрьму никакого стекла передать нельзя, а это дурка. Пустая стеклянная банка, куда вложено два полиэтиленовых пакетика, пакетик с сахарным песком, пакетик с изюмом и резиновая перчатка. Это все было вложено в эту банку, литровая банка, стеклянная, пустая. Ну, понятно, так сказать, я сложил 2 плюс 2, изюм плюс сахар плюс резиновая перчатка. Я все это залил залил водой, изюм и сахар, надел перчатку и поставил батарею. Вот пригодилось то, что я дрался за койку у батареи. Я не сводил глаз с этого, чтобы не украли, чтобы вообще кошерное вино, чтобы, так сказать, гоим. И мясо тут же. То ли это было копченое мясо, то ли это был кусок колбасы, но у меня было мясо на пасхальнице. Итак, ночь Песоха. А еще я на товарке купил, или это теща мне передала, две ученические тетрадки, двухкопеечные, тоненькие, и две шариковые ручки. И в одной ученической тетрадке я стал делать еврейский календарь, чтобы не сбиться. То есть пока на тот момент я помнил, какое это число еврейского месяца, то есть когда Песах, когда Шаббас, когда Песах. Но то, чего я не знал, и вы не знаете, и дай Бог, чтобы вы об этом никогда не узнали. Но с голодухи память очень слабеет. То есть я очень хорошо понимаю людей, которые в тюрьме потеряли счет времени. Это не только то, что в камере не узнаешь, можно же отчитывать. Память ослабевает от голода. Я Шмоне Эсре не помнил наизусть, но это уже на зоне, уже летом на зоне. Я Шмоне Эсре наизусть не помню. А тогда еще на дурке я начал составлять две тетрадки. В одной я составлял еврейский календарь. Причем и с Песохом, и после Песоха вся сфера до Швуэс, все у меня было расписано. В другой тетрадке я стал делать махзар на Песах. То есть за неделю до Песоха я начал вспоминать все молитвы, что я помню наизусть. Песах ведь чуть попроще, чем в Сукос. В Песах Мусов одинаковый текст в разные дни Коломой, а в Сукос это разные. Там каждый день Мусов другой текст серединной брахи, да, там другие жертвоприношения. В Песах жертвоприношения там полегче. Галель, надо вспомнить Галель. Вот среди моих слушателей ответьте сами себе на вопрос. Помните ли вы Галель наизусть? Помните ли вы праздничный Мусов наизусть? Допустим, вы помните ежедневные молитвы. И я за неделю стал вот эти вот тетрадки вести. Потом у меня их отшмонали. Это отдельный. Мне их еще в вину ввели. О, я еще в карцере сидел. Но это отдельная история. Это читайте в книжке. Итак. Ночь Песоха. 8, 10, 12 сокамерников. Причем тут такой момент. Бывалые зэки, а на дурке все режимы перемешаны. Если в тюрьме все сидят отдельно, общий режим, отдельные камеры. Усиленный режим, отдельные камеры. Строгий режим, другие камеры. Особый режим, другие камеры. Подрастрельная, особые камеры. То есть я должен, по идее, сидеть только с такими же первоходами. Не с убийцами, не с какими-то супертяжелыми статьями, а с первоходами по обычным статьям. Потом и на тюрьме меня сажали в самые разные камеры. Я и со смертниками сидел один день. Но на дурке вообще все режимы перемешаны. Со мной в камере сидел вор в законе. Со мной сидел любые уголовники. Хоть по пятой ходке, хоть в законе, хоть авторитеты, хоть кто угодно. Все сидят в одной и той же камере. Ночь Песоха. И я себе все это раскладываю. У меня три листа мацы. У меня хрен, кусок мяса. У меня это вино поспело. Поспел изюм в саду у дяди Вани. Это самое, знаете, что происходит с резиновой перчаткой. Она поднимается и передает привет. Вино готово. Потом она должна обратно упасть. Ну, неважно, этого у меня, может быть, и не было. Неделя была у меня. То, чтобы это все взошло. У меня есть на что делать кидуш. У меня есть на что делать ахиллес маца. На что делать алахиллес морор. Знаете, чего у меня нет? нету вигады толевинхо. Главная заповедь Песаха. Вигады толевинхо боей могу. И поведаешь сыну своему в тот день. Сын у меня родился. Слава Богу, он не со мной. Аж кто у меня будет? В еврейском законе сказано, если у тебя нет сына, которому ты можешь рассказать, ты должен рассказывать своей жене о выходе из Египта. Ты должен рассказывать кому угодно, любому слушателю, в крайнем случае самому себе. Если ты один сидишь, ты рассказываешь себе. И вдруг я уже готов рассказывать сам себе. Да, забыл сказать, бывалые зэки на дурке, они договариваются как-то с охранниками, которые одновременно и санитары. И как-то у них выторговывают какие-то психотропные таблетки. Глотают эти таблетки и улетают в другие галактики. Этот человек, его не разбудишь, даже если взорвешь рядом с ним бомбу. И у меня напротив, прямо шконка в шконке, у меня некий Саша Лавров, который... Сейчас под следствием за 5-е убийство. За 4 убийства он уже сидит. У него он уже срок мотает. А его сейчас раскручивают на 5-е, то есть чтобы он сознался в 5-м убийстве. И в связи с этим следствием по 5-му убийству, 3 из 5 он убил на зоне. Он других зэков убивал. И мы с ним общались. Он рассказал, что у него... Он из Сибири. Мама у него еврейка. А... По молодости он переболел энцефалитом, и его какими-то сильными лекарствами лечили от энцефалита. И что-то у него с мозгами стало не так. И он говорит, его перемыкает иногда. Ну, он себя оправдывает, любой убийца себя оправдывает. Его перемыкает, он может убить человека. И вдруг в ночь Песаха я вспоминаю Саша Лавров, который уже принял какой-то там такой транквилизатор, что улетел уже, его уже в этой галактике нет, он в других мирах. Он же сказал, что у него мама еврейка. И я начинаю его трясти, этого Сашу Лаврова. И я его за шкибон и трясу, и его голова стучится о прутья кровати. И я вдруг понимаю, что если... А его перемыкает. Если он меня сейчас убьет, ему даже дня больше не дадут. Он уже сидит пятнарик за 5 убийств. А я его все равно бужу. Ну, а он же Вигадталевинх, он же должен быть моим слушателем. И я его таки разбудил, это Саша Лавров. Проснулся. А проснулся, я ему делаю наглвасар. Я этому убийце, который 5 убил, и я 6 перед ним, разбудивший его, я ему еще делаю нагл, я поливаю воду ему на руки. И я ему начинаю говорить, что у тебя же мама еврейка, значит, ты еврей. Значит, мне тебе надо сейчас вот сиди, слушай внимательно. Потому что я тебе буду рассказывать, как мы выходили из Египта. И этот Саша, которому я омыл руки, он сидел и слушал. И когда надо было съесть кусок мацы, он съел кусок мацы. Потом он завалился, утром он уже не помнил этого. Я был гордый, я провел пасхальный седер, как полагается. У меня был даже бинхо, бригада толовинхо. У меня был сын, который... которому я рассказал, это Саша Лавров, серийный убийца, которому я рассказал о выходе своем из Египта. И таким образом я исполнил заповедь. И слава Богу, какой я из этого урок могу сказать? Ну, вы же не зря меня слушали. Просто красивая история. Иногда кажется, что ты ничего не можешь исполнить. Вот перед тобой ты находишься в ситуации. Да, не в тюремной ситуации. У нас у всех ситуации каждый день бывают разные. Не всегда она такая крайняя, как у меня. В тюремной психбольнице. Иногда тебе кажется, что ты ничего не можешь соблюсти. Ну, так совпало. Ну, не получено. Невозможно. Это же невозможно, говорим. Очень важно танцевать от печки. Почему важно учить Аллаху? Потому что мы понимаем, что самое важное. из всех законов Песаха нам надо хорошо понимать, какие заповеди Теорайса, какие заповеди приказ Торы. Вот сейчас на нас лежит заповедь Левайер Хомац Мебейсах. Уничтожить хомац из своего дома. Ло ероя вело емоце. Чтобы тебя не находилось, чтобы тебя не было видно ни крошки квасного. Уничтожить квасное, избавиться от квасного. Это заповедь перед Песахом. У нас нет заповедь привязать ягненка, принести его в жертву, пасхальную жертву. У нас нет храма, у нас нет этих заповедей сейчас. Но мы о них помним, мы учим их закон. Как только наступает вот эта ночь Песаха, пасхальная ночь, у нас сразу возникает заповедь «Вегигады толовин хабайой магу» «И поведаешь сыну своему в тот день». На тебе лежит обязанность рассказать. Хоть самому себе, а лучше кому-то еще. В идеале своим сыновьям, детям, внукам. В крайнем случае, кому-нибудь, ученикам, жене, самому себе. Заповедь мацы лежит на нас и в наши дни. Заповедь съесть определенное количество мацы. Заповедь марор в наше время дорабонан. Вот тут нужно понимать, что деорайса, что дорабонан, что абсолютно необходимо и надо идти на какие-то жертвы ради этого. Не подвергать свою жизнь опасности. Нет. Есть только три заповеди, из-за которых мы Егорок вел явор. Дай себя убить, но не нарушь. Все остальные заповеди, обычные, нормальные заповеди, это явор было Егорок. Нарушь, но выживи. То, что мне Рэб Мотл сказал. Ешь все, только приди оттуда, вернись оттуда живым. Если бы у меня не было этой пасхальной посылки, ну, я бы, конечно, попытался как мог. Но на мне лежала бы заповедь сохранить свою жизнь, в первую очередь. Теперь, есть заповеди, которые дорабона. Нам нужно разобраться, 4 бокала вина – это деорайса или дорабона? Возможно, деорайса, потому что это кидуш, и первый кидуш деорайса. Возможно, учите и обрежете. И вы разберетесь, что деорайса, что деорабона. Рассказ о выходе из Египта. Уничтожение квасного до прихода Песах. Рассказ о выходе из Египта. Кусок кизайс мацы. Или 3 кизайса, или 5 кизайсов мацы. Что из этого деорайса, что деорабона? Для этого есть раввины, у которых это можно спросить. И сколько конкретно этот один кизайс? Теперь остается 5 минут, и я расскажу. Сидел-то я 2 года. Давали мне 8 лет. Сидел я 2. И у меня был второй Песах, который был еще более праздничным для меня, в том смысле, что мне гораздо больше удалось сделать во второй. Через год после этих событий, уже в 86-м году, в Песах тоже совершенно невероятное событие. Моя жена с маленьким сыном, с Пинхасом, уже была, я был тогда на севере, меня перевели на зону на север, в Шую. Я был на зоне в Шуе. И на зоне меня перевели на расконвойку. Опять же, читайте книгу «Осторожно, двери открываются». И там рассказано, как меня перевели на расконвойку и что такое расконвойка. Коротко, чтобы уложиться за оставшиеся 4 минуты, жена сняла в этом поселке, сняла дом, деревенский дом, где надо колоть дрова и носить воду, и топить печь, и так далее, и так далее. А я написал начальнику зоны, тоже, между прочим, убийца. Убил человека, забил на допросе, забил до смерти. Он был начальником следствия областного УВД. Но забил подследственного насмерть. И его перевели начальником зоны. И я этому Карпову написал заявление, что моя жена живет в этом поселке, разрешите мне одну ночь переночевать, поскольку я уже расконвойный. Разрешите мне одну ночь переночевать дома с женой. И он подписал. И когда он это подписал, я сказал, а можно две ночи? Он говорит, пиши. И я переписал это заявление и написал две ночи. Можно, разрешите мне две ночи. Я буду приходить на зону. То есть такой порядок. Ты должен прийти на зону и отметиться. Перекличка, ты должен стоять в строю. Но после этого тебя по приказу начальника зоны тебя через вахту пропустят. И таким образом, а ко мне, к жене, приехал кто-то из друзей, привез мацы и еще каких-то там, ну, все было. И второй Песах я уже по-настоящему был, у меня настоящий сын был, годовалый Пинхас, которому я рассказывал «Вейгадет Олевинхо», у меня жена была, у меня было все, и настоящее вино, и настоящая маца, и я был женой и сыном со своей семьей, ночь Песаха и вторую ночь Песаха. Обе ночи я был дома, я по-прежнему был зэк, я по-прежнему был зэка, по-прежнему ходил отмечаться, но тем не менее я провел пасхальный седер с семьей. Схар мицва, мицва, да, знаете это, что заповедь за мицву — это еще одна мицва. Вот, может быть, наградой, прошу прощения, наградой за мицву, наградой за заповедь, еще одна заповедь. И вот, может быть, наградой за тот пасхальный седер, который я провел в тюрьме с этим Сашей Лавровым, с убийцей. Следующий пасхальный седер я был дома, хоть на две ночи, но я был дома настоящим сыном, с настоящей женой, с настоящим отцом, с настоящим вином. Ну и одна минута осталась. Пожалуйста, в Фейсбуке я Анатолий Вершубский. Пишите вопросы в Фейсбук. На Ютубе я Носон Вершубский. Присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал в Ютубе и пишите, что хотите услышать от меня. А я благодарю Толдот Ишурун и лично Тиферет за организацию сопровождения этого урока. Я уложился 12:00. А то есть у меня 12, у вас 19.
Спасибо огромное, Раф Носон. Удивительный урок. Благодарим вас очень-очень. И благодарят также наши слушатели и зрители на YouTube-канале. И прислали, конечно, много вопросов, но у нас, к сожалению, уже нет времени. И поэтому желаем вам кошер Песах Весамех.
Вам тоже и всем слушателям Афрейлахан Йомтова на кошерен Песах.